Всем привет, доброе утро. Вы смотрите The Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев. Видел ваши города, которые вы оставляете у нас в чате. Спасибо большое. В конце, вчера забыли, сегодня вернемся обязательно. В конце посмотрим, как вы смотрите Breakfast Show, ну, точнее, из каких городов, а как. Это вы уж сами присылаете боту нашему специальному и в начале, и в конце. Мы показываем эти замечательные фотографии. Не могу не поделиться радостью. Начинаем с новостей от Юлии Панкратовой.
К этому часу. Власти Курской области объявили эвакуацию приграничного Глушковского района. Ранее была объявлена эвакуация в Большесолдатском, Беловском районах Курской области, а также Красноярушском районе Белгородской области. Эти районы, кроме Большесолдатского, граничат с Украиной. Ну и правда, накануне было объявлено, что жители Красноярушского района могут вернуться в свои дома. Надеюсь, никто это не сделал. А всего из Курской области во временный пункт размещения эвакуированы более 8 тысяч человек. Они распределены по 143 пунктам временного размещения в 11 регионах страны. Об этом сообщает МЧС. За сутки из приграничных районов эвакуировали более 300 человек. Еще более 400 пунктов временного размещения готовы к принятию 35 тысяч человек. В Курской области возле Льгова после вторжения ВСУ появились новые траншеи. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал американский телеканал CNN. Фото, снятые за последние 2 дня, показывают, что в сельской местности недалеко от Льгова была вырыта значительная траншея. Льгов находится примерно в 60 километрах от украинской границы по дороге и примерно в 40 километрах от того места, которое считается самым глубоким проникновением украинских войск. Траншея была вырыта недалеко от крупного шоссе или железнодорожной ветки. Ну и еще ранее появилась информация, что за последние дни на Авито выложили более 30 вакансий о поиске тех, кто может рыть окопы и возводить укрепления в Курской области. Россия начала выводить часть своих войск из Украины из-за вторжения ВСУ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление официальных лиц США. Вот я очень часто здесь цитирую Washington Post или CNN. Просто я хотела бы объяснить, что на самом деле получать сейчас какую-то достоверную информацию из Курской области, ну, практически невозможно. Мы собираем ее буквально по крупице, мы и наши коллеги, и проверить ее часто очень трудно. Так вот, продолжаю. При этом не уточняется численность переброшенных войск и из каких направлений они были сняты. В то же время ВСУ также перебрасывает свои силы с оборонительных рубежей на курское направление. Например, украинские военные привезли грузовики, нагруженные бревнами. Скорее всего, эти бревна будут использоваться для укрепления траншей. Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому, что с начала суток в украинский плен, это случилось накануне, с начала суток в украинский плен взято более 100 военнослужащих. Главком сообщил, что ВСУ продвинулись еще на 1-2 километра на отдельных направлениях Курской области. И кроме того, опять процитирую, завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. И вот украинский журналист опубликовали репортаж из Суджи, его выпустил украинский телеканал ТСН. Корреспондентка Наталья Нагорная показала российский флаг, снятый с одного из зданий в Суджи, и рассказала, что видела около города сгоревшую российскую технику. Также она показала кадры, на которых украинские военные передают воду и продукты жителям Суджи, которые остались в городе. Ну вот украинские журналисты работают в Суджи. Ну, немножко вынырнем из Курской области. Последняя новость у меня. Двух парней 2006 года рождения задержали по делу о фейках в Нижнем Новгороде. В прошлом году на них донесла директор их лицея. Об уголовном деле о военных фейках в интернете сообщают региональные СК и ФСБ. Они публикуют видео обыска. Вот так ФСБ приходит к школьникам. В ноябре прошлого года стало известно об административном деле против этих молодых людей. Тогда в полицию с заявлением обратилась директор лицея номер 82 Нижнего Новгорода Нина Говорова. Директор сообщила силовикам, что на почту учебного заведения пришло электронное письмо с видео, на котором были старшеклассники лицея. Они разговаривали о войне с Украиной. Директрисе не понравилось, что в ролике ученики якобы критиковали армию России. Ну, как выяснилось позднее, это видео было опубликовано в телеграм-канале на 26 подписчиков, ну и, видимо, кто-то из 26 и прислал его директору. В ближайшее время парням должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Ну, я расскажу все-таки о лицее. Вот после доноса родители учеников вызвали на родительское собрание, на котором призвали защитить директора от травли. Тогда же в лицее ввели новые правила внутреннего распорядка учащихся. С тех пор в списке запретов сразу после пункта о беге по лестницам говорится, что детям запрещено дискредитировать российскую армию, правительство, чиновников и руководство лицея. Ну и такие у меня новости, Саша. Вот, давай теперь ты.
Спасибо, спасибо, Юлии Панкратовой. Ну, в добавление к новостям скажу, упомяну еще публикацию Wall Street Journal. Сегодня многие ее утром перепечатывают о том, каким образом были взорваны северные потоки. Можно почитать в различных изданиях. Ну, вот я читал в Moscow Times и в Медузе. Это просто перевод издания Wall Street Journal. Там говорится о том, что операцию по взрыву северных потоков одобрил лично Зеленский. Правда, произошло это устно, и никаких следов этого нет. Но, тем не менее, об этом узнали ЦРУ и предупредили, чтобы этого не произошло. Но, тем не менее, операция уже была запущена, и Валерий Залужный, главком ВСУ, который осуществлял общее командование этой операции, общее курирование операции, не завершил ее. В результате северные потоки были взорваны силами диверсантов, которые базировались на яхте нескольких диверсантов, которые использовали для этого обычную яхту. Ну, так пишет Wall Street Journal и пишет о том, кто были эти диверсанты. Там довольно большая публикация. Почитайте, в свое время была весьма громкая история. Ну, а мы обращаемся к делам военным, вновь возвращаемся в Курскую область с помощью Юрия Федорова через несколько секунд. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, давайте поговорим о том, какие перемещения произошли в Курской области. Насколько я понимаю, российская сторона всячески хочет дать понять, что остановил там один наш любимый Аптел Лудинов, уже шестой или седьмой останавливает продвижение украинских войск. Вот, убедить всех в этом. Но, насколько я понимаю, продвижение продолжается, и вслед за этим продолжаются эвакуации. Мы даже по эвакуациям можем видеть, что, видимо, какое-то продвижение есть.
Да, действительно, вот если посмотреть на то, какие населенные пункты, названия каких населенных пунктов были упомянуты в разного рода сводках и сообщениях российских, в основном российских военных блогеров, ну да, складывается впечатление, что еще как минимум пять населенных пунктов, видимо, это деревни небольшие, были взяты вчера. Вчера были взяты войсками Украины. Вот на карте, которая у вас есть, вот да, на этой карте красными такими крестиками, значит, обозначены местоположение этих деревень. В общем, бросается в глаза, что одна из них, в общем, она находится где-то достаточно далеко от вот этой голубой зоны, то есть от зоны, которая считалась и считается полностью под контролем ВСУ. Я имею в виду на западе, вот если на западе, к югу от города Снегость, не от города, конечно, а от деревни Снегость, вот там есть небольшая деревушка, там есть крестик, которым она обозначена, красный крестик, это вот действительно заметное такое продвижение. Хотя нужно сказать, что в общем не совсем понятно, что конкретно имеется в виду, когда мы говорим о, или когда говорят о том, что те или иные деревни, населенные пункты или села были взяты под контроль. Вполне возможно, что там появилось некое подразделение ВСУ, там, допустим, взвод на нескольких бронетранспортерах. Ну, вот этот взвод был зафиксирован, и было сказано, что его, вот населенный пункт в результате был отнесен к зоне контроля вооруженных сил Украины. Такое тоже может быть. Значит, что нужно сказать? Самое главное, что бросается в глаза и что необходимо отметить, на мой взгляд, это то, что продолжается продвижение вооруженных сил Украины. Оно может быть там менее быстрое, чем это было в первые дни этой операции. Но, тем не менее, оно продолжается, а это значит, что остановить движение ВСУ российские войска не могут, несмотря на заявление вот этого Абти Алаутдинова, который, помимо всего прочего, он не просто чеченский командир полевой, он заместитель главного управления политико-воспитательной работы российского Министерства обороны. Это очень высокая должность. Непонятно вообще говоря, каким образом он туда попал. Но, тем не менее, вот он там находится и постоянно рассказывает вот эти истории о том, что да, вот уже остановили, еще чуть-чуть, еще немного, и мы пойдем вперед, значит, с развернутыми знаменами и с песнями будем изгонять украфашистов с нашей священной земли. Но не получается, нет такого. А это тоже очень важно, потому что это означает, что ресурсов нет у Российской Федерации, нет подготовленных резервов, которые могли бы быть переброшены в Курскую область. Если бы такие резервы были, а они должны, вообще говоря, по всей науке должны были быть, у любой воюющей стороны должны быть некие стратегические резервы. Там они могут быть больше, они могут быть меньше, но необходимо иметь, ну, как бы в запасе, да, подготовленные там, ну, в данном случае, в условиях этой войны, там десяток другой бригады, ну, где-то от 50 до 60 тысяч человек, соответственно, подготовленных, структурированных в подразделения, части и соединения, обеспеченные техникой, офицерским составом и так далее. Вот это и есть стратегические резервы. Они нужны для того, чтобы в любой момент купировать любую неожиданность, которая возникает в ходе войны, и которая, ну, которая, в общем, неизбежна. Любая война, она время от времени, значит, в ней появляются некие неожиданные моменты, неожиданные ситуации, которые нужно купировать. И для этого, собственно, нужны резервы. Либо они нужны для того, чтобы менять наиболее уставшие части, которые принимают участие в боевых действиях, значит, ну вот там бригада какое-то время, там месяца два-три участвовала в боях, затем ее нужно по всем, опять же, по всем законам военного искусства, ее нужно отводить в тыл и, соответственно, заменять какой-то новой бригадой, свежей бригадой, которая, значит, отдохнувшая, уже приведенная в порядок, там, ну и так далее и тому подобное. Но если таких резервов нет, а их, видимо, нет в России, значит, нужно собирать части с фронта и вот бросать в Курскую область. Судя по всему, такой процесс происходит, конкретики практически никакой нет. Но, ну, ясно, что кого-то снимают какие-то батальоны, скорее всего, или там пару рот снимают, отправляют в Курскую область. Но этого недостаточно. Просто недостаточно, потому что вооруженные силы Украины продвигаются, а раз они продвигаются, значит, их не могут остановить. Но, однако, я бы не стал здесь очень так оптимистически смотреть на эту ситуацию, потому что у России имеется некая группа войск под названием группа войск Днепр, которая базируется и действует в Херсонской и Запорожской областях. И в настоящее время, в общем, единственной задачей этой группы, ну, насколько можно судить, является, ну, защита рубежей Херсонской области вдоль реки Днепр. Ну, там форсировать эту реку, в общем, очень сложно. И единственная задача, это другая, точнее, задача, это вытеснение ВСУ из треугольника Работина-Вербова-Новопрокоповка. Это знаменитый треугольник. Год назад там шли отчаянные бои, там ВСУ пыталась прорваться к Токмаку. Ну вот некоторые территории, некоторые небольшие, ну там это очень небольшое вклинение, но тем не менее. Вот эта группировка пытается, значит, это вклинение ВСУ ликвидировать. А в этой группировке, это мощная группировка, и вот, значит, возник, там примерно 120 тысяч личного состава, ну, во всяком случае, так было еще месяца 2-3 тому назад. Такие цифры называли в Украине источники, достаточно квалифицированные и обычно достоверную информацию сообщающие. Так вот вопрос, а чем, собственно, занята эта группировка, помимо вот этого ликвидации вклинения? Значит, вполне возможно, что какие-то существенные ее части либо будет переброшена, либо перебрасывается в Курскую область. Это может поменять там соотношение сил. Серьезно, потому что вопрос о том, чем она, собственно, занята, он остается открытым. Значит, скорее всего, ее держат в каком-то резерве. Но это мои домыслы, состоится такое развитие событий, или события будут развиваться иначе. Ну, будем посмотреть.
Понятно, да. Но сейчас я так понимаю, что у нас есть несколько новых сел, которые заняли ВСУ, и они пытаются продвигаться, не знаю, там силами небольших мобильных групп. Большого широкомасштабного наступления нет. Тем временем обе стороны продолжают сооружение, продолжают рыть окопы и возводить защитные сооружения. Вчера приходили сообщения о российских войсках, ну, я так понимаю, украинские, очевидно, окапываются там, чтобы их оттуда было труднее выбить. Что по этому поводу можете сказать?
Да, такие сообщения приходят если говорить о российской стороне, окопы и разного рода оборонительные линии, оборонительные сооружения. Ну, видимо, что такое оборонительные сооружения? Это вот зубы дракона разбрасывают, устанавливают. Ну и роют окопы. Больше в этой ситуации сделать что-либо другое очень трудно, значит, там устраивать какие-то опорные взводные пункты обороны, которые должны быть, или закладывать минные поля и так далее. Вот этого пока нет. Значит, пока достаточно, ну, я бы сказал так, тупо роют окопы. Вот все, что известно. Роют окопы и в районе Рыльска, и в районе Льгова, и в районе Ковчатова. Это если суммировать те сообщения, которые приходили не только вчера, но и за несколько дней до этого. Вот эта линия Рыльск, Льгов, Курчатов, и, видимо, от Курчатова идет поворот этой линии к югу, ну, то вот получается, что там выстраивается линия обороны, а значит, российское командование предполагает, что ВСУ могут до этой линии дойти. Вот если посмотреть на более мелкую карту, тогда, в общем, примерно можно предположить, как будут развиваться вот события дальше. Вот эта линия Рыльск, Львов, Курск, ну, Курчатов где-то между Львовым и Курском находится. Вот примерно такая картина. Тут видно, на этой карте также видно, что, в общем, занято войсками ВСУ, занято уже, ну, такая заметная, хотя и маленькая, но, в общем, уже ее достаточно хорошо видно на этой карте территория. Ну, я думаю, что где-то процентов 5 территории Курской области вот так или иначе вовлечены в эти события. Не очень много, не очень много, но все-таки.
Да, хотел еще спросить о том, что Зеленский анонсировал создание в Курской области военных комендатур. Что это такое, расскажите?
Военная комендатура – это орган, значит, орган управления, который занимается решением гражданских задач, не командованием войсками, а конкретно поддержанием правопорядка и обеспечением, ну, жизнеобеспечением вот, на занятых территориях противника. Значит, вот две задачи. Ну, естественно, раз территория занята, если там осталось местное население, значит, каким-то образом нужно его обеспечивать продуктами, что происходит. Значит, вот есть сообщение о том, что из Украины начали подвозить продукты, занятые в Суджу и в некоторые другие населенные пункты, потому что продуктов нет, магазины, естественно, закрыты. Часть хозяев этих магазинов убежали или эвакуировались, неважно как. Ну, соответственно, люди-то должны что-то есть, им нужно воду подвозить, как-то наладить элементарную жизнь. Это раз. Во-вторых, нужно поддерживать правопорядок, ну, чтобы не безобразничали, не хулиганили. В том числе, кстати, и солдаты своей армии. Это вот одна из задач военной комендатуры. Это значит поддержание дисциплины и порядка в собственных войсках. Ну, раз так,
Юрий.
значит, раз эти комендатуры создаются, ну, раз Зеленский сказал, значит, такие, ну, как минимум, планы есть. Ну, соответственно, рассчитывают на то, что в Киеве рассчитывают на то, что контроль над этими территориями будет достаточно длительным.
Были еще сообщения о том, что украинская авиация начала бомбить Курскую область американскими бомбами, но мы то и дело слышим о применении различных видов вооружения западного, уже перестали этому удивляться. Есть ли в этом что-то новое насчет того, что американские бомбы применяются в ходе этого наступления?
Ну, я думаю, что с такой военной и технической точки зрения ничего нового нет. Эти бомбы применялись на линии фронта достаточно часто. Ну, как, если они были, значит, они применялись. Их поставляют уже, наверное, года полтора в Украину, по крайней мере. Вот речь идет о планирующих бомбах, аналогичных тому, какие есть у России. Точнее, в России создали эти бомбы по образцу и подобию американских. Значит, ну вот американские эти корректируемые авиабомбы, они применяются. И здесь важен не сам факт применения, а то, что эти бомбы применяются по, ну так условно говоря, канонической территории России. И в Вашингтоне, ну, в общем, молчат по этому поводу. Я не знаю, спрашивали ли украинское руководство разрешение на применение этих боеприпасов или не спрашивало. У меня такое ощущение возникает, что в Киеве решили, ну, как бы явочным порядком использовать те или иные вооружения, и не задавая вопросов. Ну, потому что задашь вопрос, тебе скажут, а лучше не надо. А лучше воздержаться. А не задашь вопросы, ну, применяя те или иные бомбы или там бронемашины Брэдли, ну, значит, применили, значит, там могут сказать, в Вашингтоне могут пожать плечами и сказать, а мы разрешения не давали. Ну, вот такая игра словами, она, в общем, по-моему, сейчас уже началась всерьез.
Значит ли это, Юрий Евгеньевич, что в ближайшее время мы увидим удары там атакамсами или хаймерсами по российским аэродромам, например? Ну, а что,
Но
если одни виды вооружений применяются как бы норм, то может и эти тоже?
Вполне возможно, если, ну, ну, на какую дальность хаймерсы могут 80 километров, вот это максимальная дальность, если там есть в Курской области, скажем, можно, конечно, предположить, что там парочку хаймерсов привезут на эти освобожденные территории и оттуда начнут обстреливать что-то, какие-то военные объекты. Такое может быть. И пойди проконтролируй, что там происходит. Я не уверен, что сотрудники американского военного атташе в Киеве, они находятся там в войсках и контролируют, а что, собственно, делается. Ну, пойди там в этой неразберихе военной, пойми, что где происходит. А так, если тут дело серьезней, значит, на 300 километров, ну, если там найдется какой-нибудь аэродром крупный, вполне возможно.
Так
Ну, а
сказать,
потом опять начнется
туман
вот
войны
это
все покроет, да.
повестная торговля, да, давали разрешение, не давали, они сами долетели.
Юрий Евгеньевич, еще буквально минутку хотел вас задержать и спросить о новости уже сегодняшнего дня. Там, ну, вы слышали, я говорил про публикацию Wall Street Journal, и вот я хотел вас спросить об одном аспекте. Там говорится о том, что операцию осуществили диверсионные силы ВСУ, ну, Украины в смысле, и это был приказ Зеленского, который он попытался отменить, но Залужный, который тогда командовал ВСУ и осуществлял операцию, его ослушался. Вот хотел спросить вас, мыслимо ли это дело вообще? Как вы оцениваете публикацию с этой точки зрения чисто?
Ну, вообще говоря, на мой взгляд, ситуация могла развиваться примерно следующим образом. Значит, письменного разрешения. Вообще, что значит дать разрешение? Ну, вот Залужный приходит к Зеленскому и говорит, знаете, вот такая замечательная идея есть, давайте подорвем. Тот говорит, ну, ладно, валяйте, ребята. Это разрешение, это не письменное разрешение, это устное разрешение, которое слышали два человека. Значит, Залужный и, соответственно, Зеленский, который дал. А потом Залужный, потом Зеленский мог вызвать Залужного и сказать, не надо, знаешь, рискованно. А тот говорит, ну хорошо, но мы уже, значит, эту группу послали, связи нет, они там работают сами. Вот мы же не знаем, как шел разговор. Ну, он мог сказать, я попробую, конечно, значит, остановить ребят, но ты понимаешь, вот далеко Германия, там, я не помню, из Германии действовали или из Польши, я сейчас не помню, где они эту яхту взяли. Но вообще это вообще история такая, ну, которая заслуживает триллера какого-нибудь
Абсолютно.
политического. Шесть человек финансировали там какие-то бизнесмены. Ну вот шесть человек, плюс в числе которых была одна дама, ну, может быть, она и командовала, кто его знает. Сейчас гендерное равенство. Взяли и вот этот вот колоссальный проект подорвали к чертовой матери. Вот как бывает.
Да, всяко может быть. Будем следить за развитием событий, за тем, как наши коллеги-журналисты тоже это дело расследуют или им сообщают что-либо из спецслужб. Тут без этого тоже не обходится. Посмотрим. Пока никого из этой диверсионной группы не задержали, вот как раз женщина, упомянутая Юрием Евгеньевичем, она давала интервью сразу нескольким изданиям, и «Политикой», и «Белсату», и еще кому-то, вот, она сказала, что ни сном, ни духом, и вообще ныряет только на 30 метров, хотя признал, что они дайверы и все прочее. Вот, а мужчины вроде бы в Украине. Не очень понятно. Следим. Интересные публикации, интересный сюжет. Юрий Евгеньевич, спасибо большое. До завтра. Прощаемся с Юрием Федоровым, военным экспертом.
Да.
Минут к нам присоединится политик Дмитрий Гудков. Пока вот хотел бы обратить ваше внимание, пока у меня есть буквально пара минут, хотел бы обратить ваше внимание на пару публикаций «Медузы». Они сделали интересные, ну как не они, а издание «Берег» там сделало. Жители Суджи, родственники и волонтеры рассказывают о прорыве ВСУ в Курскую область. И там есть очень интересные такие моменты, когда, например, человек говорит, что Вот я процитирую. Я всегда была против войны, поддерживала бабушка там, у девушки там бабушка. Я всегда была против войны, поддерживала украинцев и не любила зетников, но судьба распорядилась так, что теперь я слежу за всеми военкорами и жду, когда они смогут выгнать ВСУ из моего дома. Я не поменяла взглядов, я все еще виню Путина, но теперь я надеюсь на успехи тех, кого раньше ненавидела. Это очень странное ощущение. Еще одна цитата, значит, тоже там женщина рассказывает, которая жила в Судже, а сейчас помогает беженцам вместе с эвакуирующейся семьей. И вот она говорит, но на мое отношение к СВО это никак не повлияло. Наше государство самое лучшее. Я продолжаю любить своего президента и считаю, что он самый лучший. Продолжаю гордиться нашей армией. Считаю, что военная операция была начата не зря. И то, что сейчас случилось, еще одно доказательство того, что украинцы настоящие фашисты. Мой двоюродный брат уходил на свой, вернулся еле живой с ранением, но даже после этого и после того, что сейчас случилось, я и моя семья остались с тем же мнением. Ну, вот почитайте, публикация в «Медузе» называется «Жители Суджи, их родственники и волонтеры о том, что происходит в Курской области». И там же, чтобы далеко не ходить, найдете рассказ бабушки-срочника. Вот, то есть несколько другая группа населения. 19-летний Владислав Апель, один из срочников, встретивших наступление ВСУ в Курской области. Сейчас он числится пропавшим без вести. И вот приводится рассказ его бабушки. Кстати, о срочниках будем еще сегодня говорить. У нас запланирован разговор с Алексеем Табаловым, директором правозащитной организации «Школа призывника». Ну а сейчас, через несколько секунд, обещанный Дмитрий Гудков. Ну, привет, Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, приветствую.
Я сегодня позвал Дмитрия как представителя антивоенного комитета. Антивоенный комитет принял заявление по событиям в Курской области. А до этого в их телеграм-канале появилось сообщение о сборе помощи через Сбербанк. Это я, кстати, вчера даже не понял, что именно это, ну и в том числе заявление некоторых членов антивоенного комитета, например, Марата Гельмана, по этому поводу комментировал у нас Александр Морозов. Я, то есть, немножко отстаю уже от развития событий, но пытаюсь догнать вот. Пытаюсь догнать и хочу спросить, как ты лично и как член антивоенного комитета или как политик относишься к происходящему в Курской области? Кто-то говорит, что это освобождение, значит, земель, и там надо уже будет скоро обустраивать органы власти с привлечением антипутинских людей. А кто-то говорит, что все равно враг пришел на родную землю, как все равно иностранная армия на российской земле, как ты не трактуй. Вот, как ты лично это все оцениваешь?
Ну, во-первых, мне не нравятся вот эти шапкозакидательские настроения, что вот сейчас Путин проиграет, сейчас, значит, Путин находится там в самой сложной ситуации с момента войны. Мне кажется, что мы находимся накануне какой-то новой волны эскалации. Я об этом написал пост «Курский Цугцванг» как раз у себя в телеграм-канале. Дело в том, что когда война проходит на территории России, причем на территории международно признанной, то я прекрасно понимаю, как общество российское относится к своим территориям и к территориям, отжатым и оккупированным. Вот. Я думаю, что Путин и Кремль это тоже прекрасно понимают. В общем-то, мы видим, да, вот эту волну комментариев в различных социальных сетях. И, на мой взгляд, да, поскольку уже сколько там, 9-й день сегодня, когда, в общем-то, российские уже международно признанная территория оккупированная, и Путин ничего не может сделать, это значит, в ближайшее время может быть принято решение, безумное решение, об объявлении военного положения, сопряженное с закрытием границ, сопряженное с мобилизацией. То есть я вижу эти риски. Да, и понятно, что будет какой-то ответ. И мы не знаем, как эта ситуация будет развиваться. Это первое. Вот. А вторая дискуссия по поводу того, что вот, могут ли это Лев Шлотберг пост опубликовал. Российские политики радоваться там гибели россиян. Ну, во-первых, никто не радуется, да. И лично вот, как бы наша семья даже столкнулась с такой проблемой. У нас есть друзья, у которых родители жили в Белгородской области. Эти друзья как-то приехали к родителям. В этот момент ракеты туда прилетели. Значит, это семья, муж и жена, ребенок. Они приехали на рынок или куда-то там в магазин. Соответственно, только он посадил, муж посадил свою супругу и ребенка в автомобиль, прозвучал взрыв, его ранило, да, и мы знаем просто, что это семья, я с антивоенной позиции, прочее, прочее, да, вот, как бы не сочувствовать людям, вот лично для меня, да, это как-то странно, особенно детям, которые явно ни в чем не виноваты. При этом я не меняю свою позицию по отношению к тому, что Путин начал войну, Россия страна агрессор, Украина, безусловно, реализует свое право в этой войне. И, конечно, меня это все не может не радовать, да, но при этом, когда кто-то собирает деньги на помощь там, детям и пострадавшим, меня это совершенно никак не задевает. А в антивоенном комитете по этому поводу разные мнения, и я могу сказать, что это не была позиция антивоенного комитета, это была просто был репост новости от волонтеров российских, которые сказали, для тех, кто хочет помочь, мы информируем, что можно помочь так-то и так-то. Это не было обсуждено даже в антивоенном комитете, и многие потребовали эту новость просто снять, поскольку разные позиции. Вот. А в целом, конечно, я очень боюсь, что Путин примет иррациональное решение, как он обычно это делает в этих условиях. Поскольку если он не принимает, что он должен делать? Фабами он должен разнести там все. Там газопровод, да, там могут пострадать и россияне, это для него плохо. Плюс направлять туда срочников – это тоже политические риски. Какой еще у него вариант остается? Дать возможность, так сказать, боевым действиям проходить на территории России, так это общественное мнение в России будет меняться. Вот. Так что я не исключаю, что вопрос с мобилизацией он может быть решен. Тем более, что для этого сейчас, если бы у Путина были такие планы, то для него сейчас это идеальное условие. Вот. А я надеюсь, что, конечно, до этого не дойдет. И пока я вижу, что Путин делает все для того, чтобы не объявлять это военное положение. Вчера я прочитал новость о том, что Россия созвала какую-то неформальную встречу Совета Безопасности ООН. Вот. А что значит неформальную? Это значит, что Путин не готов созвать официальную, хотя он имеет право. 35-я статья устава ООН позволяет участникам по любому конфликту созывать официальное заседание Совета Безопасности ООН. Вот. Но тогда ему нужно будет на этом заседании объявить нападение, там, агрессии, оккупации. Да? А это значит, у него спросят, а вы как официально, как государство признали это нападение, вы ввели военное положение в соответствии со своими там, всеми документами, законами, доктринами и так далее. Видимо, пока он к этому не готов. Но это не означает, что, например, осенью он это может сделать. И вот меня как раз это в большей степени беспокоит. То есть ситуация очень напряженная, ситуация на самом деле достаточно взрывоопасная. Вот. И очевидно, что у Путина есть достаточное количество ресурсов, чтобы как-то ответить. Вот как? Это большой вопрос.
Но я спрашивал, может быть, немножко о другом, хотя это тоже невероятно интересно, о том, собственно говоря, видит ли оппозиция для себя и для будущего страны в этом наступлении Украины какое-то хорошее развитие событий, или наоборот, я не знаю, ужасное развитие событий. И так сказать, про Путина-то мы более-менее все понимаем, но это новое качество для нынешней войны. Такого не было. Более того, такого не было вообще никогда после Великой Отечественной войны, чтобы армия иностранного государства заходила на российскую территорию, окапывалась там, комендатуры устанавливала и все прочее. Вот я хотел спросить отношение к этому процессу, а не к тому, что может сделать Путин.
Ну, это как у Черчилля была, да, такая цитата, что чем отличается политика от государственного деятеля. Политик думает о будущих выборах, государственный деятель о будущих поколениях. Ну, а политики, конечно, могут думать о каких-то выборах, но пока Путин находится у власти, я просто никаких выборов честных и вообще куда бы могли допустить хоть кого-то из оппозиции, не вижу даже близко на горизонте.
Мне вот, кажется, я не упоминал слово «выборы».
Да. Ну, а если мы говорим про оппозицию. Оппозиция, вообще, это слово из лексикона как бы политического означает это как бы силы, которые борются за власть. да? Сегодня нет никакой борьбы за власть. Совершенно очевидно, что чем дольше будет продолжаться война, ну, тем меньше вообще возможности на, скажем так, смену политического режима. Только в случае, конечно, победы Украины, но я пока не вижу желания западных стран это делать, долго финансировать. Да, потом мы не знаем, что будет в Соединенных Штатах Америки после ноября и какая там будет позиция. Все европейцы тоже на Америку ориентируют. Вот. Плюс, ну, очевидно, что там проблемы с мобилизацией в Украине. Есть проблемы, конечно же, в России, хотя там 120 миллиардов долларов Путин спокойно выделяет каждый год на это дело. Вот, поэтому, если режим будет существовать в России еще долго, вот, то никаких шансов у оппозиции вообще просто нет. Вот. Как влияет наступление на Курскую область, это просто меняет переговорную позицию Украины, ну, на какое-то время, в случае, если будут мирные переговоры. Да, то сейчас, понятно, стороны идут по пути эскалации для того, чтобы себе больше выторговать в случае, если эти мирные соглашения состоятся. И на данный момент, конечно же, Путин выглядит слабее, Украина выглядит сильнее в преддверии этих переговоров, ну, потому что есть то, что называется, что положить на стол, да, этих переговоров. Но, подчеркиваю, сегодня такая ситуация. А в случае объявления военного положения, мобилизации, закрытия границ, ситуация же может поменяться. Поэтому я вообще бы никаких из этого далеко идущих выводов не делал. Ну, конечно, при этом я сторонник концепции, значит, что поражение путинского режима – это победа России, безусловно, в долгосрочной перспективе. Чем быстрее этот режим уйдет, тем быстрее люди получат свободу и значит, получат возможность нормальную жизнь выстроить на своей территории.
Возможно, я как-то так себе формулирую вопрос. Ну, тогда я просто процитирую заявление еще одной оппозиционной организации «Форума свободной России». «Не ставя под сомнение важность гуманитарного фактора, мы убеждены, что помощь жителям регионов, оказавшихся на территориях, занятых ВСУ, должна оказываться через ВСУ, украинские государственные общественные структуры, международные гуманитарные организации». Но дело даже не столько в этом, я эту фразу прочитал ради следующей. По крайней мере, до тех пор, пока не будут сформированы структуры политического представительства российского сопротивления, способные взять на себя ответственность за обустройство жизни на территориях, освобожденных от путинской власти. Я вот об этом хотел спросить, о политическом представительстве российского сопротивления, способные взять на себя ответственность за обустройство жизни на территориях под контролем Украины. Вы видите себя или кого-то из своих коллег в таких структурах?
Я себя в этих структурах не вижу. Более того, я в реалистичность такого сценария не верю. Вот, поэтому эту позицию мне понятна, но мне ближе позиция Нойза МС, который сказал, да, ты можешь желать поражения собственному правительству, но при этом ты можешь спокойно поддерживать любые сборы на тех граждан, которые пострадали, мирных граждан, и проверять там их антивоенную позицию, тем более у детей, просто ну, безумие, это невозможно. Поэтому если волонтеры на что-то собирают деньги, я к этому отношусь спокойно, но при этом, подчеркиваю, у антивоенного комитета не было консолидированной позиции на эту тему. Это была просто перепечатка объявления волонтеров, которые в России этим делом занимаются. Вот, собственно говоря. Но при этом спорить, сраться по этому поводу, имея разные позиции, я тоже не собираюсь.
Еще там обсуждалось, что собирают через Сбербанк, ну, через российскую структуру, очевидно, аффилированную с властью, которая ведет войну, и структура явно тоже причастна к финансированию войны, и непонятно, куда эти деньги пойдут и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
А я вчера с Настей Шевченко как раз по этому поводу говорил. Я, честно говоря, даже и не видел эти новости в телеграм-канале антивоенного комитета. Вот, я говорю, что это вообще за сбор? Он говорит, что мы проверили эти счета. То есть это не какие-то левые организации, это, ну, в общем-то, люди, которых мы знаем. Да, и понятно, и люди, которым мы доверяем, и если деньги туда будут поступать, то они, конечно, не будут украдены, они дойдут до адресата. Вот, это, ну, в общем-то, понятные нам люди, я имею в виду, антивоенному комитету.
Значит, поговорили уже и выяснили, что, возможно, Владимир Путин введет там военное положение или еще что-то в этом духе. Но как ты полагаешь, выйдет ли к концу года эта история на переговоры, как многие говорили до входа ВСУ в Курскую область, но теперь, видимо, ситуация поменялась. Влияет ли она на вот эти ожидания?
Я думаю, что на перспективы каких-либо мирных переговоров будут влиять следующие факторы. Первое – это президентские выборы в США, очевидно. Потому что в зависимости от того, кто победит, кто придет к власти, такая и будет политика в отношении Украины и войны в Украине. Вот. А Европейский Союз и европейские политики, насколько просто я знаю, ну, по сути, тоже держит ситуацию на паузе до этих выборов, потому что Запад должен сформулировать единую позицию. Европа, конечно, ждет и надеется на победу, насколько я понимаю, Камалы Харрис. Вот. Но если придет Трамп, то все очень сильно непредсказуемо и для Европы, и для Украины, и даже для Путина. И у меня такое ощущение сложилось, что больше всего Путин боится прихода Трампа. Почему? Потому что когда встречаются такие две неуступчивости, да, в мировой политике, побеждает тот, у кого больше ресурсов. И самые основные санкции, самые жесткие санкции были введены при Трампе. Я это очень хорошо помню. Несмотря на то, что там Дума приветствовала победу Трампа, несмотря на заявления российских пропагандистов, все санкции были при Трампе. И мы знаем, что при Трампе именно случилось с вагнеровцами в Сирии. Вот. А какой будет план Трампа? Ну, мы можем догадываться по утечкам. Да? Например, это был план, предложение, которое Борис Джонсон опубликовал. Также и бывшие советники трамповские, которые, ну, в общем-то, сказали, что он будет действовать в ультимативной форме. То есть Украина должна сесть за стол переговоров, ну и Путин должен сесть за стол переговоров. Если кто-то отказывается от плана, если отказывается Украина, то идет снижение военных расходов и поддержки. Если отказывается Путина, то Украина заваливается оружием. Да, и...
Значит ли это, что противникам войны, надо поддерживать Трампа?
Да не знаю, мне кажется, что Трамп с Путиным как раз не договорится. Вот. А если не договориться, то, соответственно, Трамп будет действовать просто более решительно. То есть демократы по риторике жестче, а ну, менее решительны. Трамп по риторике, он выстраивает всегда накануне выборов такую линию, что он договорится со всеми. Мы же помним, он с северокорейским лидером встречался, ни о чем не договорился. Он
Ничего не понял.
также, да, не договорится и с Путиным. Вот. А если не договориться, ну, значит, тогда они будут действовать просто решительно. Плюс у Трампа еще следующая ситуация. У него, ну, во-первых, 37 миллиардов из 60 там, миллиардов тратится на территории Соединенных Штатов Америки и уходит в те штаты, военно-промышленным предприятиям, где, ну, в общем-то, властвуют республиканцы. Поэтому я, в принципе, ну, не вижу того, чтобы там американцы приостановили помощь даже при Трампе. Потому что есть просто некоторые факторы, на которые Трамп не сильно влияет. Но опять-таки, подчеркиваю, он непредсказуем, и мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, мне кажется, на все эти вопросы можно будет отвечать к концу года, когда, во-первых, мы будем понимать, как сформируется будущая власть в Соединенных Штатах Америки. Вот. Ну и я думаю, что мы увидим развитие ситуации в Курской области. Я думаю, еще будет много разных других ситуаций. Поэтому из сегодняшнего дня сложно что-то вообще прогнозировать.
Спасибо большое. Благодарю политика Дмитрия Гудкова, который сегодня этим утром был с нами. Спасибо, Дмитрий. Через несколько секунд мы продолжим. Цитировал уже в «Медузе» публикацию о том, как бабушка 19-летнего Владислава Апеля, призывника, срочника, который встретил наступление ВСУ в Курской области, что с ним происходит. И многие родители переживают, и тех, кто значит, там служил в Курской области, и тех, кто служит в других регионах и кого, возможно, перебрасывают. Там, кстати, есть и анонимный рассказ матери мурманского срочника, которого хотят отправить в Курскую область. Ну, я и сам столкнулся с этим, потому что мне написали и представители, ну, люди, которые связаны с матерями, и, собственно, один человек, который представился родственником одного из срочников, попавших в плен. К сожалению, никто из них не хочет выступать в эфире. Я вдруг подумал, да, конечно, какой путь в этом смысле прошла Россия, потому что раньше казалось, что все средства массовой информации, любые возможности по, так сказать, по тому, чтобы эти истории разошлись как можно больше, чтобы придать можно больше публичности, использовались. Что значит раньше? Ну, в чеченские войны, прежде всего, когда попадали в плен российские военнослужащие, и матери ездили и обивали пороги комитетов солдатских матерей. Сейчас организации, с которыми я тоже связался, и тоже на условиях анонимности, пожалуйста, нас не упоминайте, потому что мы тоже боимся навредить, боимся того, что нам навредят, там признают иноагентами, нежелательными или чем-то еще. Вот. Все говорят, что и обращений-то не так много, и нет какого-то целенаправленного потока движения и так далее. В этом смысле Путину, конечно, удалось абсолютно задавить и какие-то общественные организации, и собственно, ну, как бы веру людей в то, что их деятельность может помочь их родственникам. Поэтому они пытаются как-то исподволь, чтобы нас не заметили, как будто это вот, значит, просто в СМИ пишут, но нас как будто при этом и нет, чтобы, значит, не навредить ни себе, ни, возможно, вот срочнику, который где-то находится там. У нас на прямой связи Алексей Табалов, юрист, директор правозащитной организации «Школа призывника». Алексей, добрый день, доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей, вот, ну, вы слышали, что я говорил, у вас такая же картина, я имею в виду по обращениям, или нет? Насколько много обращений от родственников, срочников, которые, может быть, попали в плен, или которых пытаются перебросить в Курскую область, или которые в Курской области на линии соприкосновения?
Я вас удивлю, наверное, или может быть, разочарую, но с момента вторжения украинских войск на территорию Курской области к нам не поступило ни одного обращения.
Не
До этого...
удивите совершенно. Я вчера немножко занимался, и я понял, что если уж у организации, которая существует гораздо дольше вашего, картина похожая, то, в общем, у вас не удивлен.
Да, до вторжения поступали единичные сообщения от родственников, от самих военнослужащих, которые проходили службу на территории приграничных областей. Вопросы касались, ну, собственно, как оттуда свалить вглубь России, по большому счету. Самое последнее обращение где-то к нам поступило дня за два до вторжения, и оно касалось того, что вот в Ленинградской области, по-моему, в Каменке, там готовили к отправке очередных срочников в Курскую область, и им выдали такой перечень вещей, которые они должны сами купить за свои деньги, чтобы отправиться на службу вот в Курскую область.
У вас есть какая-то информация о том, сколько людей, сколько срочников из Курской области могли бы попасть в плен?
Нет, мы не обладаем такой информацией, как я вам сказал. Мы берем информацию из за поступающих обращений, а обращений к нам не поступало.
А как по-вашему, вот что сейчас в нынешней ситуации, что сейчас могут сделать родственники тех, у кого там сыновья, внуки, не знаю, попали в плен в Курскую область? Там есть несколько. Попали в плен, остаются в Курской области и могут, значит, попасть в бой, и они в других областях, но их могут перебросить. Давайте, может быть, по всем трем направлениям, если это разные механизмы, что они могут сделать?
Ну, если люди попали в плен, то это нужно работать с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Москальковой. Она занимается вопросами, вовлечена, так скажем, в процесс обмена военнопленными. Можно пытаться связываться с украинской стороной, которая вовлечена в эти вопросы с их стороны, но это, сразу предупреждаю, это грозит госизменой, да, обвинением. А что касается тех срочников, которые находятся на территории Курской области, тут вопрос очень такой странный, потому что до вторжения это был как бы обычный мирный регион, где они имели право находиться в соответствии с действующим законодательством. Сегодня, когда введен режим контртеррористической операции, который подразумевает и использование вооруженных сил, и ведение боевых действий, нахождение срочников, оно там какое-то такое двоякое. С одной стороны, они там могут находиться, с другой стороны, они там и не могут, и не должны находиться. А поэтому юристы, мы и наши коллеги рекомендуем писать рапорты на отказ от исполнения задач. Тут ключевое слово «задач», потому что в положении о порядке прохождения военной службы именно говорится про исполнение задач в условиях боевых действий. То есть срочникам нужно писать отказ, рапорты об отказе от выполнения задач в условиях вооруженного конфликта и контртеррористической операции, в зоне контртеррористической операции. И родителям нужно делать то же самое в случае, когда командование не реагирует, подавать заявление о бездействии или превышении должностных полномочий. Если наоборот срочники привлекаются к исполнению таких боевых задач, и подавать заявление в военно-следственный отдел. Будет ли от этого толк? Непонятно. Но, по крайней мере, можно, если вы предпринимаете хоть какие-то действия, если вы предпринимаете какую-то, занимаете активную позицию и последовательно, требовательно требуете, то есть вероятность, что срочника куда-то переведут в более мирный регион. Что касается тех, кто находится за пределами Курской области, тут ситуация такая. Опять же, как рассматривать эту Курскую область, где объявлена зона контртеррористической операции? Либо они туда направляются просто в порядке штатной необходимости, либо они туда направляются приказом для выполнения каких-то боевых задач. Да, а сегодня там боевые задачи определяются начальником вот этого оперативного штаба контртеррористической операции, который возглавляет Бортников, начальник ФСБ. И по идее, строго говоря, срочники не должны привлекаться к этим боевым задачам. То есть, опять же, также писать рапорта о том, что прошу не направлять меня для решения, для направления, для исполнения задач в условиях вооруженного конфликта в зону контртеррористической операции на территории Курской, Брянской, кто там у нас еще, Белгородской областей.
Я сейчас запущу ссылочку одну. Мне как раз вот те, с кем я общался вчера, прислали петицию родственников срочников о необходимости немедленного, большими буквами написано, немедленного обмена военнослужащих срочной службы из плена. Значит, эта петиция направлена к Путину. В ней говорится о том, что бойцы подразделения «Ахмат» вместо того, чтобы поддерживать, защищать срочников, оставили их без необходимой поддержки. И в связи с этим они просят немедленно обменять военнослужащих срочной службы, а вот никаких обменов бойцов подразделения «Ахмат» до полного возвращения пленных солдат срочной службы не производить. Там какая-то, ну, еще и иерархия, и очередность им важна, судя по этой петиции. Я вот как раз хотел, чтобы вы прокомментировали, насколько подобные петиции, насколько они имеют практическую пользу.
Я скептически отношусь к этим петициям. Вся история с обращениями мобилизованных, жен мобилизованных, родственников мобилизованных показала, что они не работают. Те, кто писали эти петиции, записывали там различные видеоинтервью, зачастую их уже и в живых нету. и по большому счету они ничего не добились. Но тут же у нас есть, во-первых, две петиции, насколько я понимаю, а во-вторых, кроме обмена, там есть еще требования материального плана. Установить ветеранский статус, выплатить боевые. То есть все крутится, на самом деле, вокруг, вот, как мне кажется, вокруг вот этой части, а не обмен. Да, обмен стоит. И в этом смысле очень интересны претензии к Ахмату. Ну, почему, ну, понятно, тикток войска, которые набили оскомину даже внутренним ура-патриотам. Но если разбираться по существу, то эти кадыровцы такие же военнослужащие. Почему одни военнослужащие должны защищать других военнослужащих? Это у меня вызывает определенные вопросы. С другой стороны, военнослужащие по призыву ровно такие же военнослужащие, как и контрактники по своему статусу, по большому счету. И цели, и задачи у них примерно одинаковые. И в этом смысле между... почему ставится статус призывника выше статуса контрактника, который попал в плен, мне непонятно. И опять же, этот вопрос могут ставить, но это вопрос переговоров с украинской стороной, кого они посчитают нужным обменивать.
Спасибо большое. Благодарю Алексея Табалова, директор правозащитной организации «Школа призывника». Мы продолжим через несколько секунд. У нас еще с вами, друзья, море буквально информации и частей нашей программы, если хотите так. Вот, пока нас смотрят 31 тысяча человек, поставьте, пожалуйста, лайки, пока вы все здесь, все не разошлись по своим делам и отдыхам. Вот, пожалуйста, подпишитесь на канал, если есть такая возможность. Мы очень рады, если вы присылаете нам донаты. И вот Клёпа уже прислал или прислала нам тоже в суперчат. И суперчат работает, и просто донаты, там ссылка в описании. А также и наш магазин мерча работает, особенно тот, который работает за рубли. Мы вчера его немного порекламировали, и там практически разошлись бейсболки. Спасибо. И, может быть, прикупите себе наклеечку с кукухой. Чем хороши наклейки в этом магазине? Тем, что их доставляет Почта России. Вот. На этом минутка нашей саморекламы завершена, и обращаемся к любимой кукухе. Значит, слушайте, сегодня кукуха прям жирнейшая. Но начнем с как бы кукухи боевой, так сказать. Что, собственно говоря, делать Владимиру Путину, который оказался в больших затруднениях с Украиной, а тут еще и на российскую территорию пошли. Наши коллеги из YouTube-канала «No Media» из России – они брали интервью у уральского физика, доктора физико-математических наук, профессора Пермского государственного университета Анатолия Волынцева. И тот выступил с невероятным предложением Владимиру Путину. Ну, впрочем, не он первый, надо сказать, но тем не менее. Он предложил бабахнуть ядерными ударами по западным областям Украины, чтобы отрезать страну от помощи Европы и США. То есть, имеется в виду, что не в районах, где там армия, флот практически нет в Украине, я имею в виду армия, там есть скопления, аэродромы, заводы, еще какие-нибудь стратегические объекты в этом смысле. Нет, он предложил бить по мостам, которые соединяют Украину и Запад, по дунайской инфраструктуре, Бескидскому туннелю, не по городам, сказал он. Необходимость таких действий Волынцев объяснил расширением целей СВО. По его словам, раньше РФ защищал население Донбасса, но потом Запад стал помогать Украине и ввязался в все это, и боевые действия перешли в совершенно иную фазу из-за того, что Украину вооружили. Это как раз тот самый случай, из-за которых вот мы себе представляли, была придумана рубрика «Кукуха», как едет мозгами человек. Может быть, человек заслуженный, человек умный, человек, так сказать, ученый, когда он и подвержен пропаганде, и когда слишком много и определенным образом думает на одну тему. Вот, в частности, Анатолий Волынцев этой кукухой поехал, к большому сожалению. Знаете, что выставка «Армия 2024», которая проходит, мы уже оттуда показывали какие-то материалы, она тоже будто бы создана, чтобы помогать рубрике «Кукуха» не оставаться без контента. И вот накануне многие издания сообщили о том, что там было представлено уникальное устройство уничтожения секретных документов. Давайте посмотрим, как оно работает.
Один носитель телефона, но чаще это бумага все-таки. Состоит из двух пластин, в которых состоит специальный термический состав нашей разработки. Аккумулятор 12 вольт и, собственно, чека. Все это подключается к двум половинкам, закрывается и переносится. В случае необходимости срывается чека, происходит замыкание. Соответственно, все документы, которые хранились там, они уничтожаются в считанные секунды.
А сейчас это где-то используется вообще?
Да, это используется в зоне.
Используется вот это вот дело в зоне СВО. Видите, действительно, я, кстати, слышал, что у военкомата, который в Курской области там находится, в Судже, не сожгли секретные документы, ну, как секретные документы, эти самые списки. И, в общем, какие-то проблемы могут возникать у тех, кто уже проходил СВО на оккупированной территории, так сказать, по понятным причинам. Вот рюкзачки бы такого рода пригодились. Стоимость устройств всего-то 200 тысяч рублей. Вот, 200 тысяч рублей и ваши секретные документы при отступлении уничтожены. Мне кажется, хороший контракт на приграничной области, вот на все, если, так сказать, распространить, то нормально. И опять же, 200 тысяч рублей за самовоспламеняющуюся хрень можно что-то отбить наверняка, что-то и, так сказать, как это, откатить, что-то подзаработать. Но все они дети по сравнению со ФСИНом, потому что там, например, решили выделить полмиллиона на хрустальные погоны. Вы вообще не ослышались, пишет МК, по данным которого заказано 15 подарочных наборов, 10 комплектов погоны для генерал-майора, 5 для генерал-лейтенанта. Но вот я вчера погуглил, малек, и посмотрел, как могут выглядеть, собственно, эти самые погоны. Вот вы видите на своих экранах генеральские. Есть целые предприятия. Мне кажется, там они как раз у первого и заказывают. Что далеко ходить? Оно там чуть ли не монополист. Вот, значит, мне кажется, это тоже такой распил небольшой, потому что, ну, полмиллиона на эту хрень, конечно, смешно. А вот это, сейчас вы видите на своих экранах, это межконтинентальная ракета, то есть там и подарки можно заказать, межконтинентальная ракета в хрустале, вот, пожалуйста, ракетчикам, если вдруг вы хотите, не только ФСИНовцам. Я там посмотрел, вообще вчера очень неплохо скрасил вечерок. Вот. А это цистерна, опять же, вот если нефтяники, железнодорожники, вот все, кто работают с этим, вот она и там и с краником. Все замечательно, цистерна, так сказать, хрустальная. И много там разных смешных штук, на которых можно нарезать, отбить кучу государственного бабла. По-моему, шикарная вещь. Минутка рекламы хрустального предприятия. Не знаю, кстати, как она называется. Вот, закончено. Продолжим со Станиславом Белковским уже через несколько секунд. Станислав Александрович, рад приветствовать. Доброе утро.
Доброе утро, Александр Владимирович.
Хотели бы хрустальные погоны?
Ну, и когда начиналась частичная мобилизация в сентябре 2022 года, я обнародовал свою точку зрения, что готов, в общем-то, приступить к боевым действиям, но только в силу возраста, при условии, что мне присвоят хотя бы звание генерал-майора. С тех пор никакой реакции от Кремля на это не было, поэтому зачем же мне погоны, если мне генералы не дают? Что же на этих погонах будет? А хрустальные они или нет, это в данном случае второй вопрос.
Да, для тех, кто будет отдельно смотреть в отдельном ролике, я поясню, что ФСИН решил выделить 500 000 на подарки генералам, и там, среди прочих, хрустальные погоны, ну, вот для некоторых.
Но там же нет погонов для генерал-полковника и генерала армии, если я правильно понял. Только для генерал-майора и генерал-лейтенанта.
Да, для тех, кто понял, для них, видимо, какие-то другие призы приготовлены.
Нет, тут понятно, что это же оказывается Федеральная служба исполнения наказаний, все ясно. Это подарки тем генералам, которые окажутся в распоряжении этой службы вот-вот. Ведь многие уже сидят из предыдущего призыва военного руководства имени Сергея Кужугетовича Шойгу и даже раньше. И поэтому, видимо, генерал-полковника сажать уже не будут. Только генерал-майоров и генерал-лейтенантов, и погоны они будут получать по прибытии в места лишения свободы. Чтобы, с одной стороны, все знали, что тут сидят генералы, но, с другой стороны, чтобы погоны были не совсем настоящие.
Тут все понятно. Да, боюсь, правда, в тех местах хрусталь как-то не очень разрешен в силу хрупкости.
Генералам-то можно, возможно, отдельно ведомственную инструкцию в СИНа о том, что если ты генерал, можешь ходить по зоне в хрустальных погонах. А если нефтяник, то с хрустальной цистерной в руках. Чтобы каждый как-то не отрывался от своей гражданской жизни, чем он жил до того, как попал в тюрьму, и к чему, возможно, вернется, если и когда из нее выйдет.
Давайте вернемся к главному событию и этой минувшей неделе, прорыву ВСУ в Курскую область. Мы с вами не виделись с тех пор, как это произошло, еще не было ни одной нашей с вами встречи. Ну вот, как раз, мне кажется, достаточно времени прошло, чтобы оценить и подвести, может быть, даже некоторый промежуточный итог первым, сколько там, 10 дням, да, вот этого события.
Главный смысл этой операции психологический, и в этом смысле успех украинской стороны уже достигнут. Потому что на протяжении минувшего года, который прошел с момента, в общем-то, провала контрнаступления вооруженных сил Украины, особенно в последние месяцы, в политико-информационном пространстве стало складываться впечатление, что победа российских вооруженных сил неизбежна. Что РФ войска теснят украинцев, усталость Украины от войны принимает за критический характер. Кстати, сейчас годовщина катастрофы атомной подводной лодки «Курск», которая по замечанию многих рифмуется с происходящим в Курской области через 24 года. И поэтому Владимир Путин может выдвигать любые условия прекращения огня. При том, что, так сказать, тщательные наблюдатели обращали внимание, что не все так хорошо в российских вооруженных силах, что есть проблемы особенно с живой силой, которой нет, и большими потерями последних периодов. Поэтому не позже весны Путин должен будет объявлять новую волну частичной мобилизации, если он хочет продолжать наступление в Украине. А до весны, в общем, ничего качественного не изменится. Ну, будет взято еще несколько населенных пунктов, особенно в Донецкой области, но не более того. Нельзя сказать, что будут созданы какие-то прямые военные угрозы столице Киева и так далее. И, собственно, операция в Курской области была призвана показать, что эти проблемы действительно есть. Потому что военная разведка явно проспала эту операцию. Регулярных войск в Курской области не было. Долгое время отбивались силами срочников и пограничных войск ФСБ. Ну, как повели себя широко разрекламированные чеченские части, мы знаем. В том числе и благодаря дефейковому ролику генерал-лейтенанта Игоря Коношенкова, который, правда, не в хрустальных, а самых настоящих погонах, рассказал нам, что делал полк «Ахмат» в этот момент. Правда, сейчас Абтиярован Чалаутдинов, начальник спецназа «Ахмат», и, возможно, как говорят, преемник Рамзана Ахматовича Кадырова на посту главы Чечни, выступает сейчас Дмитрий Сергеевич Песков в отпуске, и на его месте, видимо, Абтиярован. Не исключено, что он скоро станет заместителем пресс-секретаря президента, поскольку он каждый день, после того, как полк «Ахмат» защищать Курскую область не стал, рассказывает о том, как уже украинские войска разгромлены. Кроме того, был занят сакральный пункт, населенный пункт Суджа, где находится газоизмерительная станция, после чего поставки газа в Европу только возросли, как мы знаем. Видимо, решили поставить газа побольше, пока его не захватили украинцы на российской территории. Он уже хранился в Европе, так понадежнее будет. И тем самым, что бы ни происходило, доказали нам, газ качать будут. Это обязательно. Из газоизмерительной станции ничего не случится. Дальше начнется ядерная война, поставки российских энергоносителей в Европу не прекратятся, потому что это деньги, также известные в просторечии как бабло, А бабло важнее любых других аспектов бытия и сознания современного постсоветского человека. Вот. Кроме того, там недалеко находится хранилище ядерных боеприпасов и материалов Брянскую
Я
сеть.
прошу прощения, пока не ушли далеко от газоизмерительной станции. Наши эксперты говорили, что, в общем, внимание надо обращать не столько на газоизмерительную станцию, сколько на узел, на насос, грубо говоря, который находится дальше и пока под контролем России. Но а если там счетчик, ну, они говорят, ну как, представьте, что сломался счетчик в такси. Я подумал, это вообще шикарная аналогия. Это же вообще всем сторонам, ну, прежде всего, российской и, значит, европейской выгодно. Это же можно договариваться вообще вне счетчика там. Сами себе как там, поедем за 300, дорогу покажешь, вот так вот.
Нет, ну тогда за черный нал надо договариваться.
Ну,
Как говорят, что возросли,
естественно, за 300 не в смысле по приложению, а за
Да, но
300.
были публикации о том, что возрос ввоз наличных купюр в Российскую Федерацию, несмотря на то, что это запрещено, ввозят какие-то жуткие миллиарды. Может быть, там уже идет оплата и за газ будущих периодов. Действительно, что мелочиться-то, платить налоги, тем более у «Газпрома» постоянно падает капитализация из-за того, что он потерял европейский рынок, нарастают убытки, и уже лучше как-то распилить наличные, так сказать, повесить себе уже не хрустальные, а какие-нибудь бриллиантовые погоны, мне кажется, это более адекватная ситуация. Действительно, нужно провести тендер среди ведущих российских ювелиров на то, кто изготовит для генерала бриллиантовые погоны. Вот. Ну и Курская АЭС там недалеко. В общем, иными словами, украинским войскам удалось показать, что вооруженные силы Российской Федерации далеко не так необратимы и неотвратимо победоносны, как транслировал нам Кремль в минувшие месяцы. А поэтому любых условий Владимир Путин выдвигать не может. Не все так просто. И в ситуации, когда, естественно, нынешняя американская администрация Джозефа Байдена, Камалы Харрис, заинтересована в прекращении огня еще до выборов, чтобы показать, что Дональду Трампу не о чем беспокоиться, это все решит нынешнее руководство. Вопрос о том, на каких условиях, возможно, это прекращение огня актуализируется. И в этом смысле неважно, какую часть Курской области или других регионов, я не исключаю, что может быть атака и на другие приграничные регионы, типа Белгородской или Брянской областей, в ближайшее время удастся занять украинским войскам и как долго удержаться. Результат уже есть. Показано, что вот, так сказать, если в начале вторжения в 2022 году мы говорили о том, что вторая армия мира оказалась не такой, как мы о ней думали, и не вторая армия мира. Потом начало складываться впечатление, что все-таки воевать научились, и основные проблемы решены. Опять выяснилось, что нет, не так уж научились, и не так уж основные проблемы решены. И поэтому, так сказать, победный марш скорее на Киев относится скорее к пропагандистской сфере, чем к реальной.
Ну вот что Владимир Путин, он как-то так, в общем, весьма сдержанно отреагировал. Более того, Россия не стала ставить в Совете Безопасности ООН вопроса про как бы вторжение на свою территорию. О чем это нам говорит?
Ну, во-первых, в Совете Безопасности ООН сейчас каникулы, видимо, период отпусков, в том числе у полномочного представителя Василия Небензи, который, по слухам, в сентябре займет место первого заместителя министра иностранных дел и уедет, наконец, из ненавистного Нью-Йорка. Вот, поэтому уволен господин Титов, который занимал пост первого замминистра до недавнего времени. Кстати, помните, как Владимир Владимирович Путин предлагал Небензи сменить фамилию, да, для большей убедительности, и назвать себя Бензя? Отбросив «не». Мне-то кажется, что как раз можно было бы добавить букву «е» там в середину, так сказать, для большей убедительности, но кто из нас лучше разбирается в фамилиях Путина или я, это отдельный вопрос. А в целом, ну как, Владимир Владимирович Путин же не хочет никакой священной народной войны, кто бы что ни говорил. Вы, Александр Владимирович, абсолютно правильно отметили в своем телеграм-канале, что, в общем, как-то народ относится к случаю, происходящему в Курской области, как к стихийному бедствию, а не какой-то а не национальной катастрофе, на которую надо реагировать по принципу «с пулей встань, с винтовкой ложись», где капли льешься с массами, как сказал Владимир Владимирович Маяковский. Нет, тут, собственно, на протяжении постсоветских десятилетий атомизация российского общества, когда каждый играет строго за себя, и у людей нет общего дела и общей цели, она последовательно усиливалась, Кремль это стимулировал, поскольку ясно, что если народ предельно атомизирован, то он никогда объединится, не объединится для борьбы с этой властью, что бы ни происходило. Каждый будет, опять же, играть строго за себя и оборонять свою делянку, поэтому никакие, ведь там, ни повышение пенсионного возраста, ничего похожего не вызвало никаких, не породило никаких массовых протестов, потому что каждый выживает в одиночку. Это распространяется и на логику не войны. И в этом смысле Владимир Владимирович Путин гораздо больше опасается выплеска бурной народной деструктивной энергии или конструктивной все равно, чем войны как таковой. Именно поэтому до сих пор официально никакой войны нет, а есть спецоперация. Если используется термин «война», то совсем в другом смысле. Это та война, в рамках которой США и их союзники на нас напали. А на Украину, собственно, никто и не нападал, сообразно официальной кремлевской концепции. Это была система и продолжает система оборонительных мероприятий. Как и в Курской области никакой войны нет, а есть контртеррористическая операция. И то, что случилось, это не вторжение, а масштабная провокация. Главное для Путина, чтобы большая часть страны жила без сознания войны.
Ну, вот. Подождите, Станислав Александрович, но неужели вот если бы случилось, допустим, следующее, со стороны Китая, последовало бы вторжение, ну, я не знаю, например, там, кто граничит, еврейская автономная область, вот, в еврейскую автономную область зашел бы китаец, так сказать, массово, что, была бы точно такая же реакция, или все-таки народ бы встал на защиту родных сел и деревень?
Ну, евреи практически полностью покинули еврейскую автономную область, поэтому защищать ее некому. Я предлагал в минувшем году...
Жители там какие-то есть?
Я предлагал переименовать еврейскую АО в палестинскую АО и переселить туда значительную часть населения сектора Газы. Если, тем более Газа, Газпром мог бы тоже принять какое-то участие в этом. И если бы это случилось, то, конечно, я не сомневаюсь, что братский арабский палестинский народ встал бы на защиту родной палестинской земли на Дальнем Востоке. Помните, еще была в советское время была шутка, что два места, где официально живут евреи, это Ближний Восток и Дальний Восток. Вот на Дальнем Востоке, на самом деле, их почти не осталось. Вот. Но для...
Причем они встали бы под радужным флагом, замечу.
Палестинцы?
Да, потому что у еврейской автономной области радужный флаг.
Ну, это была бы полная морально-имиджевая катастрофа. Нет, его пришлось бы заменить на все-таки на зеленое знамя с какими-то элементами орнамента, типа профилем Рамзана Ахматовича Кадырова. Собственно, тогда же была идея, что Адам Рамзанович Кадыров может возглавить палестинскую автономию на российском Дальнем Востоке, поскольку он явно уже в своем солидном возрасте перерос должность начальника охраны отца. Все-таки он должен делать карьеру значительно быстрее с учетом его многогранных талантов. Но... Для Кремля очень важно, что народ не защищает Российскую Федерацию. И ничем в этой стране, и в этой ситуации, в этой истории, в современной истории Кремль не обязан народу. Не народ является налогоплательщиком, который содержит власть, нет, ровно наоборот. Это налогоплательщики, это Газпром, Роснефть и так далее, и они содержат многонациональный РФ народ. Соответственно, государство оказывает милость многонациональному РФ народу тем, что дает ему покушать. Такая же, а никак не в обратную сторону. Не дай бог, чтобы не родилось сознание налогоплательщика, и недорогой россиянин вдруг не начал чего-то требовать от этого государства. То же самое в сфере безопасности. Безопасность Российской Федерации обеспечивает государство, тем самым спасая многонациональный РФ народ, который, когда российское государство было слабое в 90-е годы 20 века, чуть было сам себя не поубивал. Чтобы этого ни в коем случае не случилось, не нужно давать вообще никакой инициативы РФ народу. Не нужно ни к чему призывать. Никакой такой священной народной войны быть в принципе в этой ситуации не должно, потому что иначе народные энергии могут выйти из берегов, и туда обратно их вправить в эти берега будет очень сложно. И поэтому реакция Владимира Путина столь же объяснима, сколь и традиционна на всякий кризис. Государство разберется, оно решит. Вот правда, закон запрещает отправлять срочников на войну, чтобы они там гибли, да? Но войны же нет. А раз войны нет, то срочников туда и не отправляют. Там срочников нельзя отправлять за пределы российской территории, но по конституции эта российская территория уже простирается до Херсона и Запорожья, значит, туда можно срочников отправлять. И будут они гибнуть, и ничего, потому что цена человеческой жизни в РФ по-прежнему минимальна, и она только снижается. А кроме того, Владимир Владимирович Путин с самого начала спецоперации Z объяснил своему верноподданному народу, что жизнь русского человека уныла и бессмысленна, и она обретает смысл и начинает играть новыми красками только тогда, когда он получает возможность умереть за вождя.
Ну, знаете, мы с вами пофантазировали насчет еврейской автономной области, защищаемой палестинцами, а с другой стороны, многие уже фантазируют насчет Курской Народной Республики, сокращенно, кстати, КНР, которую там на территориях, занятых ВСУ, мог бы кто-то возглавить из российских оппозиционеров, я не знаю, например, там, Илья Пономарев или кто-то еще. Как вы относитесь к подобной перспективе?
Я думаю, что Украина на это не пойдет. Хотя Илья Владимирович Пономарев, кажется, уже анонсировал свою готовность возглавить Российскую Народную Республику, скорее, чем Курскую. Вот. Но это не входит в украинские планы, поскольку ясно, что у Украины нет тоже ресурсов для долговременной оккупации сколь-нибудь осязаемой части российской территории. Здесь важен тот самый психологический эффект демонстрации ограниченности военных возможностей и ресурсов РФ. Что есть сама себе важнейшая предпосылка для формулирования дальнейших условий переговоров. Так или иначе, к переговорам дело идет. Именно в силу ограниченности этих ресурсов, прежде всего, поскольку Путину нужно или объявлять новую мобилизацию, для того, чтобы выводить войну на новый уровень, или... А этого он делать категорически не хочет. В крайнем случае, конечно, он это сделает. Он это скорее сделает, чем признает какие-то свои неудачи. И ясно, что когда он говорит сегодня, что для переговоров, дальнейших переговоров нет оснований для дальнейших публичных переговоров. Сейчас Путин должен еще покочевряжиться, показать, что, как и прежде, он не принимает решений под давлением, поэтому непосредственно в ближайшей перспективе ничего не будет. Но здесь он должен определиться и своими ставками на выборы в США, поскольку он явно начал подыгрывать Камале Харрис. Это показало обмен заложниками. Обмен, чуть было не сказал, военнопленными, не оговорился, политзаключенными, выдача политзаключенных, поскольку он все-таки отдал Эвана Гершковича этой администрации, лишив этого козыря Дональда Трампа, и возможности дальше заниматься демагогией на эту тему в предвыборной кампании. Потом Путин утверждает, что он попросил Иран не сильно бить по Израилю. Это явно, опять же, укладывается в систему приоритетов действующей администрации. Хочет ли он и дальше подыгрывать Вашингтону, заодно избегая необходимости новейшей волны мобилизации? Возможно. Украина это прекрасно понимает, поэтому, чтобы ее не принудили к прекращению огня на заведомо и совершенно неприемлемых для нее условиях, она устроила совершенно понятное вторжение в Курскую область, показавшее всю слабость российской военной машины, перерекламированной в последнее время.
Еще хотел спросить, тут Байден сказал, вот вы упоминали много Соединенные Штаты, Байден сказал, что вот вторжение Украины в Курскую область поставило Путина перед дилеммой, но не сказал перед какой. Есть ли у вас какие-нибудь соображения по этому поводу? Что за дилемма?
Ну, я думаю, что тут это тонкая предвыборная игра. Байден говорит, что Путин поставлен перед дилеммой, а перед какой дилеммой, скажет Камала Харрис в случае победы. Ну, стандартная логика компьютерной игры. Дескать, голосуйте за Камалу Харрис и узнаете, перед какой дилеммой. Нет, я думаю, что дедушка Байден часто допускает такие фразы с множественным, с возможностью множественного толкования в силу самых разных причин. Но дилемма Владимира Путина очень простая: устраивать мобилизацию или нет. Я не утверждаю, что это имел в виду Байден. Я говорю, что это так оно и есть на самом деле. Это хуже, чем...
Реальная дилемма Путина, а не по Байдену.
Да, вот совершенно реально, потому что вторжение в Курск показало, что войск не хватает, да, что продвижение-то на украинской территории идет, но очень медленно. Кроме того, приходится перебрасывать сейчас регулярные части с уязвимых, с точки зрения официальной кремлевской доктрины, территорий, находящихся прямо в пасти НАТО, например, с Калининградской области. И власти Польши заявили, вот видите, как важна поддержка Украины, мы поддерживаем Украину, поэтому Путин вывел войска из Калининградской области, вот она демилитаризация, то есть уровень нашей безопасности действительно становится выше прямо на глазах. Значит, проводить мобилизацию или нет? Это очень плохо и болезненно. И не хочет этого хозяин Кремля. А что же он будет делать? Вот тут дилемма, или, как говорил на эту тему, более тяготеющих к славянизмам Борис Николаевич Ельцин, рокировочка с загогулиной.
Последний вопрос. Наверняка успели ознакомиться с публикациями Wall Street Journal
Да,
про
конечно.
Северный
Готовился
поток.
сегодня к эфиру и прям прочитал «Упоение».
Да, вот ваш комментарий к тому, что это дело рук украинцев. Зеленский отдал приказ, потом отменил, Залужный ослушался, и в результате диверсанты какие-то с яхты, значит, подорвали этот Северный поток.
Здесь есть две точки зрения, моя и, чуть не сказал, неправильная, кремлевская. Кремль, естественно, будет настаивать, что никакие украинцы это в принципе сделать не могли. Ну, просто чисто психологически для Путина невозможно поверить, что шесть физических лиц с бюджетом 300 тысяч долларов проворачивают такую операцию. Российский-то генерал за 300 тысяч долларов даже в хрустальных погонах с постели не встанет, даже на зоне. Вот. А думаю, что это близко к истине. Это было похоже на правду с самого начала, вся эта история с яхтой «Андромеда» и господином Журавлевым. Но с политической точки зрения, там еще утверждают, что важно. Там утверждается, что все-таки операцию санкционировал генерал Залужный. Он, правда, сейчас посол Украины в Великобритании. Он, правда, официально это опроверг. Но там же упоминается и легендарный полковник Роман Червинский, который вот как связующее звено между Залужным и, собственно, организаторами подрыва северных потоков. А Роман Червинский – это очень такая чувствительная фигура украинского не только военного, но и политического пейзажа. Он недавно вышел из тюрьмы, причем залог за него внес злейший друг Владимира Александровича Зеленского Петр Алексеевич Порошенко, бывший президент. И, выйдя из тюрьмы, Червинский немедленно дал программное интервью, в котором фактически обвинил Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака в госизмене. Сказал, что они, в общем, сдали часть украинских территорий в самом начале войны. А здесь еще нарастают слухи, что погибло в недрах украинских правоохранительных органов масса уголовных дел, опять же, и по госизмене, связанные с коррупцией времен Порошенко и так далее. Поэтому эта публикация обострит, в первую очередь, внутриполитическую борьбу в Украине. Я не исключаю, что в известной степени она с нею и связана.
Интересно, посмотрим, как оно будет развиваться. Спасибо большое, Станислав Белковский, политолог. Спасибо, подписывайтесь на телеграм-канал Белковский.
И на YouTube-канал Белковский. Сейчас заканчиваются каникулы, начинается новый сезон. В частности, начался новый сезон проекта «Доброй ночи, малыши». И принято решение, что мы не говорим больше о политике, а говорим только об одном. Как пережить смену эпох и Четвертую мировую войну. Ура, товарищи, большое спасибо.
Шикарно. Все ссылки в описании. Мы продолжим через несколько секунд. Я не предупреждал нашего режиссера о том, что сегодня будет еще и пастишок, поэтому я его попрошу экстренно найти соответствующую отбивочку. Но последует она после того, как мы с вами поглядим на карту нашу замечательную. Вот она, и 1400 человек почти, мы вообще очень стабильны в этом плане, из разных городов мира сегодня к нам пожаловали, и спасибо большое и Австралии, и Новой Зеландии, и Югу Африки, и Южной Америке разнообразные. Вот давай посмотрим как раз Южную Америку, кто это, что это за великая точка, неужели Буэнос-Айрес? Да, так оно, собственно говоря, и есть в столице Аргентины, где много-много наших соотечественников. Спасибо большое всем, кто смотрит. Несмотря на поздний час там, поздний час и в Соединенных Штатах Америки, и там тоже смотрят. Ну и, конечно же, Россия, которая полна самыми разными красками, я имею в виду разные разноцветные точки, обозначающие города, и маленькие, и большие, и далеко, и близко, и по краюшкам, и в серединке. Спасибо огромное. Ваши фотографии, которые вы слали нам в течение эфира, как правильно смотреть Breakfast Show, отправляются они специальному телеграм-боту, адрес которого указан в описании, вы увидите чуть попозже на финальных титрах. Ну, а сейчас как раз-таки постишу. Адская Белочка вернулся из отпуска конечно же, пишет о том, что прорыв ВСУ в Курской области не прекращается. Его впервые подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский на днях. Он напомнил россиянам о том, что правление Путина началось с катастрофы подлодки «Курск», и «Курском» оно также и заканчивается. Сейчас я, как говорила моя бабушка, очки-то надену. Вот, и все вам изложу. Снова август на дворе, из дыры в календаре источает на просторы всем привычное амбре. В отпусках я посидел, отдохнув от скорбных дел и по новому сезону, вот с чего начать хотел. Уж две дюжины годов, как в краю соленых льдов, Курск подводный броненосец утонул и был таков. Что случилось под водой, не узнаем тайны той, все покрыто лживой тиной с демагогией пустой. Имя лодки с этих пор несмываемый позор, прицепилось к людоеду, как три буквы на забор. Четверть века наш Нерон протирает задом трон. Вспоминать про это слово ему точно не резон. Так опять пришла беда, вопиет пропаганда. В Курске бродят злые укры. Круг замкнулся, господа. Не скажу, что все подряд, но в народе говорят, связывают это слово в ассоциативный ряд. То с фашистом на броне, то с подлодкой на дне. И АЭС уже моя чуть-чуть поодаль в стороне. Я не стану ванговать и пророчить благодать, но, быть может, нам недолго до конца-то воевать. Честное слово, как по мне, было бы здорово вдвойне, если б Курск на этом разе положил конец войне. Эй, на небе, в облаках, Яхве, Зевс или Аллах, вы же любители сюжета, не останьтесь в дураках. Вам истории виток, что разок чихнуть в платок. К вам плывет такая драма, позавидует Хичкок. Закругляйте эту хрень, вся планета набекрень, а не то нашлю проклятие, диарею и мигрень. Раз уж Каинова печать начала по швам трещать, ВСУ вам, боги, в помощь, надо только не зевать. Хош мятежный генерал, хош бракованный кинжал, ну и тромбы, если честно, вам никто не запрещал. Для фантазии простор, аж на Алтайских гор. Лишь АЭС не надо трогать, это будет перебор. В общем так, понятна суть, прекращайте эту муть. Я подкинул вам идею, дальше сами как-нибудь. Спасибо большое, спасибо также и Елене, которая прислала нам донатик, и еще Елене из Москвы, не знаю, разные это или одинаковые. Саша, Юля, всей замечательной команде огромное спасибо. Вы для нас лучше. Лучше для нас вы, потому что завтра в 9 часов по Москве, я очень надеюсь, так и будет, вы придете на канал Breakfast Show, и мы снова с вами его начнем. Пока.